Егор Данилович, а можно не музыкальный вопрос еще один? Античная культура – это ведь не только пение и танцы. Это же вся жизнь в совокупности. И нам иногда очень трудно понять мотивацию поступка античного человека. Вот, например, мне никто не ответил на вопрос, я задавала специалистам. Диоген Лаэртский описал поступок Солона, что тот из реестра преступлений изъял такое преступление, как отцеубийство. Да. Когда его спросили, почему он так поступил, он ответил, чтобы не было проблем в будущем. Вот как это? Что это за мотивация?
Если я понимаю правильно, что убить отца, это было уже не... Это позволялось. Но это я не верю.
Вот факт, то есть он описал поступок Солона вот таким образом, что он в реестре преступлений было отцеубийство.
Конечно.
Солон изъял, да. Когда его спросили, почему, он ответил, чтобы не было проблем в будущем. Как это?
Я могу понять так, потому что они, понимаете, эти создатели и так далее, в общем, мудрецы, как Пифагор, они считали, что они как пророки, да? И тут это связано, что Солон, наверное, как бы предвидел, это может легендарно, да, что он предвидел, что кто-то там, здесь это бывало, да, что какой-то там убьет своего отца среди, не в простом народе, это никого не интересует, да, а там в княжестве или, смотрите, здесь кто кого убьет, естественно, Петр, он своего сына, но иногда там наоборот тоже бывало, дальше не знаю какие, да. Да, вот там. Так что, как будто бы, и в Греции, наверное, было тоже, да? Чтобы там прийти к власти, все. И в этом смысле, что потом вот так он сказал, так не будет проблем, потому что это будет в будущем. Я думаю, это скорее относится к его способности предвидеть будущее, что в будущем все греки знали, что кто-то своего отца укокошил, чтобы прийти к власти. И тут Солон как бы так остроумно сказал, это я устранил, что так не будет проблем в будущем. Я это скорее так понимаю, чем буквально. Потому что, конечно, убийство отца всегда считалось как... Но, понимаете, зависит, кто попадет. А если там на королевском уровне, то судить не будут. Только, конечно, история и так далее, и так далее. Знаете, это так, вот такое правило на верхушках, да? Кто победит, тот прав.
Чтобы не считать это преступлением, что ли?
Они это считают преступлением, еще как, у них была мораль очень высокая. Но что в будущем это случится, наверное. И так, чтобы не было таких проблем, Но я думаю, это скорее, понимаете, как слегка юмористически и доказывает скорее его пророчество, а не буквально.
А скажите, у вас нет такого чувства, что вы по прошлой жизни, скажем, Орфей?
Вы всегда затрагиваетесь каких-то очень глубоких проблем, уже со смехом, а это тут даже хохотать не поможет. Потому что в прошлой жизни, что это значит, понимаете, существует это или нет. Есть люди, которые говорят, да, конечно, и так далее. Откуда они знают? Да? А есть люди, которые говорят, нет, это не может быть. Откуда они знают? Мы согласны, мы это не знаем. И я еще раз повторяю, что в традиции, где это понятие существует, да, например, в индусской традиции, пифагорейской как раз в Греции, Платон это, они это понимали.
Метемпсихоз, да, это вот.
Да, или в буддийских, да, и буддизм вообще, и особенно в Тибете, теперь это модно говорить и так далее. И люди говорят, да, это, конечно, грубо воплощаешься опять, значит, прошлое, будущее. В общем, очень интересно, что когда люди говорят о своих прошлых инкарнациях, вообще они были или принцем, или что-то такое, в общем, да. Понятно, нам всем бы хотелось, да. Особенно в будущем даже, в прошлом это уже не считается. Я не говорю, что это так, но... Скажите, откуда мне это знать? Да? А, например, часто в таких церковных кругах, это не может быть, это язычество, это не значит. Откуда вы знаете? Да? А в буддизме, я недавно это напоминал здесь, что считается, что есть только две правды. такие правды. Это все, что каждый может, то есть каждый увидит, да, что здесь мы вместе, вот этот стакан здесь, это мы видим, это правда. Да, такая. И некоторые учения, несколько, так, которые считаются, значит, Будды, его слова, его учения, и которые они считают, что это действительно было им сказано, что это исторически. А все другое – это относительная правда. То есть мы, в конце концов, не знаем. И все такие вопросы, которые касаются невидимого мира, по определению невидимого, невидимый мир. Да? Значит, мы не видим, значит, мы не можем сказать, это не как здесь. Да? И Будда, что там будет, он не говорит. Да? То, что это, на это называется – спорный вопрос. И они спорят. Знаете, когда какая-то инкарнация такого лама, это инкарнация, нет, это другой. Потому что это мы невидимы, это невидимый мир. А превращать невидимый мир в видимый, ну это чисто иллюзия, конечно, уже по определению невидимый, невидимый. И можно только говорить с какими-то аналогиями, каким-то и так далее. В общем, мы это не знаем. Так что с этим нужно мудро поступать. С мысли педагогическом, да, понятие воплощения – это очень педагогично. Это гораздо более педагогично, чем это невероятное понятие ада. Да. Что вот в печь, вечную печь, да. И Христос там будет с ангелом, он, который учил милосердие, и вот… И мы там будем танцевать, да, и петь как раз песнопения красивые, там хороводы будут и все. А там они будут жариться в печи, причем вечно. Ну, это же не какая там печь, какая-то что-то, ну, это ерунда, кошмар. И этого не нужно. Страдания где? Христос только говорит, что будут плач и скрипение зубов. Но это здесь. Здесь, смотрите, сколько людей. Ну, здесь я вижу бедняки, да. И там кто-то с войны, у него больше нет рук, не может работать, он там, значит, милости просит. И который насилует детей, женщин и так далее, повсюду избивает. А потом болезнь. А те, которые голодают. А война, смотрите, сколько стран сейчас там бомбят и так далее. И сколько, если потом раны, это гадит, тупо с нога и все это. Сколько вообще, или у каждого, да, страдание такое моральное, даже если не физическое, да, покинуло тебя любимое, или наоборот, любимый тебя покинул. Но, может быть, ужасные люди, ужасно страдали, да. Так что плач и скрипение зубов здесь. И именно как это понять, понимаешь, что тебе хотелось так, о, понимаете, я женился, там дети, всякие проблемы, ужас. Ух, какой я был дурак. Мне нужно было войти в монашество. И там я бы молился, может быть, святым был. В общем, так, понимаете, замечательно. Какой вот тогда. И ты умираешь. И вот в следующей жизни вот тебе это будет. Ты будешь монахом. И там всякие другие несчастья будут. На твой монастырь нападут какие-то там, какие-то бусурмане, да. И тебя в рабы возьмут, не знаю куда. И ты скажешь, ох, какой я дурак, я лучше бы остался там. Ну, понимаете, все так. Или, ох, моя мечта, это было иметь замок, понимаете, с башнями там. И все, вот. Не вышло, какая-то, понимаете. Вот и воплощение опять, тебе будет замок. Ну, то тоже, меня всякие несчастья. А смотрите, быть королем, нелегкое дело. Сколько их... Так, да, и иначе там жгли, убивали, расстреливали и так далее. Да, а потом, вот я буду королем. Ну, вот пускай, да, а потом тебя та-та-та-та-та и расстреляли. Вот. А что самое, куда, что нужно? Не то, чтобы воплотиться, чтобы был замок, не воплотиться, чтобы была какая-то красавица или жениться на принце. Нет. А самое важное это... Все это проходит. А что не проходит? Ну, это божественный, как бы, источник, откуда это все идет. Все меняется, кроме того, что не меняется. А что не меняется, что постоянно, это как раз, ну, божественное бытие. Вот. И Христос как раз, как Будда, между прочим, скажем, Христос, он предлагает прямой путь к небесному свету, да. А, понимаете, о том и это как раз как Будда говорит, что опять возвращаются эти бесконечные циклы. И как из этого выйти, да? Вот, имя Христа, учение Христа, и тут он как бы короткий путь. Трудный, но все-таки есть путь, есть окно куда. Вот. И это главное учение. Потому что в буддизме тоже, понимаете, что нужно вот стремиться к этому свету. А не... И поэтому у них это, кстати, у нас тоже, понимаете, почему Пасха, а потом Вознесение 40 дней. Какой на этот ответ? Вы знаете мне? Потому что считается, что, и видите, это значит еврейское или раннехристианское, что 40 дней душа еще в связи как-то с тем. И Христос, значит, умер, и потом как-то его дух возвращается в тело, да, и он появляется. Но он не появляется, как раньше, он иногда исчезает. Вы почитайте Евангелие, он вдруг появился. И даже Фома сначала он бы поверил, что он как дух, а теми говорят, нет, он действительно с человеческим телом. И Фома не верит. И тогда Христос является и говорит, ну тронь меня, да, что это действительно тело. И Фома трогает, и ему говорит, да, значит, ты Сын Божий. Вот. И это 40 дней. И 40 дней, а потом в невидимый мир. Тут это самое великое чудо, что его тело исчезло. Там нет тела его гроба, и там скелета нет. Ушел в невидимый мир. Как это? Ну, а мы тоже, только нам нужно 1000 лет, пока растворится все это, да? А тут и перешел. Вот. И 40 дней. Почему? Потому что связь еще. А потом и в буддийской традиции, как раз в Тибете еще, они там 42 или даже 49. Это 6 раз 7. Помните таблицу умножения 42, или 7 раз 7, 49. Значит, что как будто такие циклы, и что представляется возможность воплотиться. Да? И такая возможность, о, там замок, ух, может мне воплотиться? Нет. И тогда молится, знаете, что нет, это нет. Ты помни, что нужно как святому Богу. Да? Еще 7 дней, там красавец принц. Ох, мне так хочется, да? Нет, и молится, что нет, нет, это все, это иллюзия, это нет. И доходит до 42-го, или вот так. И тут это самое важное, что это последнее, еще это будет очень сильно, тебя будет тянуть вниз, да? Вот мы, ведь у меня не было детей, тут семья, замечательная жена, и все, будут дети. Нет! Да? И чтобы, понимаете, подняться в этот божественное царство, или, по крайней мере, на какую-то повыше ступеньку вступить в этом. Вот. И интересно, видишь, мы говорили, буддийская традиция и Платона тоже, понимаете, это появляется, и что циклы 7 дней, у них тоже там 6 раз 7, такое, совершенно то же самое. И тут, в конце концов, это миф Р, ЕР, который находится в конце республики как раз. И там странно, думаешь, почему это там? То это вопрос, как душа, значит, после смерти, потом может воплотиться и так далее. Почему это? Но видите, как это, что воплощение, это в многих традициях. И в, значит, греческой античной. Но у них не ясно это понятие, что как выйти на свет. Это именно что Христос, что Он предлагает Христосу. Это новое, понимаете? Это что через его имя и учение выйти из этого. Это у них есть тоже у Платона, как раз он говорит, что нужно в себе как бы раскрыть божественное, да, и как раз молитвами или там, значит, медитацией раскрыть в себе Бога, который в себе сидит. Но видите, тут нет чем Христос, тут действительно учение и действительно путь к этому свету. Вот. А теперь вы лично меня спросили, как Орфей. Конечно, я себя чувствую как-то близко к Орфею. Но тут, понимаете, есть понятие Орфея. Почему я говорю, что это огромный вопрос? Тут воплощение, но тоже Орфей. А Орфей — это, в общем, думает, там, опера, Орфей, Евдичи и так далее. А очень мало знают, это, значит, древняя философия, древняя созерцательная и духовная философия, это меня специально. И есть то, что называется орфизм. Орфизм – это в Греции, как бы это близко к шаманистическим традициям, в которых, кстати, пение очень важно. И орфизм, он как раз вводит, там, значит, в Греции есть как бы официальные, значит, эти храмы, официальная религия, там разные Зевс и Артемиса и так далее, да. А они, орфизм, он вводит личные как раз молитвы и личное соблюдение, да. Кстати, ну, те, которые, значит, держались к орфизму, орфики, они не ели мясо и не жертвовали зверей. Тогда как в Греции, как повсюду, тогда жертвовали. Видите, они отличаются этим. Теперь Орфей, шаман. Орфей – это вообще шаман. Но в строгом смысле, не такому, там, в строгом смысле. Шаман, какая его специальность? Это как раз связь с невидимым миром. Это вы как прототип жреца, священника. Специальность священника вообще – это быть с невидимым миром. И это берется очень серьезно. Это не условно. Очень серьезно. Во-первых, для этого нужно дар. Никому это, каждому дано. Это дар, как на рояле, знаете, вот. Можно так хорошо играть, а действительно есть дар такой-то и такой-то. Это дар в связи с невидимым миром. Кстати, может быть у женщин. Я говорил о святой Бернадетте. 14 лет, ей является Богородица. Она как бы дева шама. Она связь с невидимым миром, она это знает, что это, да? До нее пришло, значит, у него такой дар пробуждается. И тогда они учатся у старых, старцев, которые это все, знаете, знаете. И чтобы войти, значит, тут пение очень важно. Тут барабан, может быть, да? Ударное, бум-бум-бум-бум. И пение. А почему пение? Это не пение, чтобы там, в общем, оперу петь, а чтобы войти в более глубокие уровни сознания. Поэтому именно они подражают крикам зверей. Видите, почему? Потому что если вы будете играть Бога, вы легко нам войти, да, или в собаку, или в собаку, с маской ты входишь, да? И тем самым это очень легко, причем вы попробуете, да? Или когда как раз с детьми ты уйдешь совсем, да, и может так, видишь, и меняешь уровни сознания. То есть мы очень близко к зверям. Конечно. К обезьянам, собакам, всяким. Очень близко. И они близко к нам. Да? И значит, можно через звук, через имитацию как-то войти в другое такое-то. Очень легко. Вот, попробуйте, вы увидите. Очень легко. Да? Причем это может быть опасно. Что вы можете в такой транс, в плохой транс войти. Да? И тут это учение, чтобы не в плохой транс, а чтобы идти дальше. А именно экстатическое, да, настоящий шаман, он теряет сознание, он в экстатическом состоянии, экстазе. И там, понимаете, связь с невидимым миром. Теперь, самое такое главное условие к этому, это что когда ты, или священник, когда он обращается к невидимому миру, он должен все свое эго потерять. Эти раскрыть, потому что эгоистически ты не можешь. Невидимый мир или божественный мир – это отдастся. И Христос отдается. Если кто-то отдастся целиком, то он ipso facto, тем самым он в божественном состоянии. Кто может себя совсем отдать, да, какой-то, тогда он вот уже как Бог. Вот. И, значит, когда жрец священник, когда он обращается, да, у него эго, шаман, он не святой. Святой, он как будто бы почти что всегда эго это свое потерял, да, более не менее. А шаман или священник, ну нет. Но когда он обращается к нему, а то это не пойдет, это невозможно, да. И представь себе, значит, он как раз поет, да, что-то, и думает, о, как я хорошо там служу, как замечательно. и кончено. И тут Орфей, Евридица, как в русском?
Евридика.
А Евридика — это он сам, только его женская сторона. И это совершенно в мифе понятно, потому что она ему абсолютно верна и обратно. Начинается с того, что она ему абсолютно верна. И там какие-то претенденты за нее. И она от них уходит и торопится. И торопясь, не посмотрел, куда ногу поставил. И змея ее укусила. И она умерла. И Орфей тогда, который чарует, чародей. И, это сказано, и камни. Вот эхо, он с эхо очень общается с камнями, и с пещерами, и с озерами, и так далее. Он своим пением зверей, звери приходят. Это бой, значит, когда охотник, я не знаю, там какой-то там приятный. А потом людей, а потом он как раз с глубоким уровнем сознания, он может туда пойти. И какой его способ туда идти? Голос. И он, значит, в эти глубокие уровни сознания, и оттуда он может вытащить. Да, как, если он будет в экстазе, он там как-то, видите, и сможет вытащить душу и вернуть Эвридику сюда. Но она, значит, он туда, значит, через все это, значит, как бы операцию, глубокий уровень сознания, он выходит как раз в эти, где души, где ад, ну, ад и, в общем, где все эти, значит, души умерших, да? И оттуда он, значит, может вытащить, вернуть Эвридику. Но условие такое, что он не должен на нее смотреть. А это что это значит? Что он не должен сам на себя смотреть. Понимаете? Что если ты там как раз глубоко в связи с невидимым миром, понимаешь, и ты будешь сам на себя смотреть, о, какой я чудный, какой я вообще замечательный, кончено. И тут это и случается. Понимаете, все-таки она его зовет, вот такая драматическая сцена, что как, если не хочешь на меня смотреть, то я больше не хочу с тобой, там, и так далее, и так далее. В конце концов, его крахнуло, да, и он на нее посмотрел, значит, на себя посмотрел, и тут все кончено. Да. И это учение, как раз, орфическое учение, что это, в чем орфические учения, они сами такие краткие, я еще скажу, самое главное. Да, и тут это учение, что когда ты в связи с невидимым миром по-настоящему, да, если у тебя малейший эго будет, то сразу упадешь. Вот, видите, такое глубокое учение всем лицам, священникам и так далее. Это не совместно. Да. А самое главное учение в орфизме — это что при смерти и после смерти, когда как раз путешествие души, то же самое, что когда молится, значит, в Тибете, да? А тут и так сказано. Три слова. Помни, что ты божественного происхождения. То есть помни, что ты от Бога пришел. И все. И когда тебе будут все эти, понимаете, все, что твоя психология там напутала в себе, и там мечтаешь о принце, о замке и так далее, нет ничего быть бандаком, и все это, и все твои неправды, и все такие, все это тебе такие узлы, да, эти узлы тебя будут закручивать иллюзиями, да? А ты нет, ты, все это будет представляться и будет самое такое красивое, соблазн, и все это, а ты помни, что ты божественное, у тебя божественная натура, что ты от Бога идешь. И вот это, видите, только это. Единственное, когда ты уже смерть, помнишь, что у тебя божественное. Вот это учение орфизма. Вот. Так что не говори, что я в каком-то прошлом был орфеем. Спасибо за то, что вы дали нам повод об этом объяснить кое-что. А на самый ваш вопрос, я думаю, вы сами сможете ответить, что касается прошлой жизни. Конечно, я ничего не знаю. А что касается Орфея, ну, Орфей — это прототип самых таких высоких жрецов, шаманов и так далее, что я на это не претендую. А все-таки я скажу, это такое, в общем, забавное. У меня со Швецией, представьте себе, с детства очень-очень сильное. У меня это началось, когда рассказ Нильс Хольгерсон «Путешествие с гусями». Вы это все читали, но это замечательно. Сельма Лагерлет. Это Нобелевская премия литературы, и это, по крайней мере, заслуженное. Ну, есть истории заслуженные, да? Но есть много незаслуженных. Но это действительно. Вот. И с тех пор меня Швеция очень-очень-очень как-то вот. И я всякие вот, я не буду сказать в детали и так далее. И один раз мне приснилось, что я шведский король. Буквально. И это мне все-таки потрясло. Видите, что снится, что ты король, потом определенный шведский король, это меня очень потрясло. И потом я был в Швеции, разные всякие такие странные факты произошли, когда я был. Вот. Так что есть ли какое-нибудь прошлое, что такое, ну там 50 с чем-то вопросительных знаков, или может даже больше, да, то я сказал бы, какая-то связь, ну скажем, с шведским королевством. Знаете, Карл XII, их не король, который, в конце концов, он бил там русских и всех, а в Полтаве его Петр хорошо подготовился, и вот его там, ну, может, тут какая-то что-то есть. А больше сказать не могу. Давай, передадите, чтобы вас услышали. Я родился в Париже.
Как получилось, что у вас сохранилась так хорошо русская культура?
Ну, это интересно, что вы это спрашиваете, а более старшее поколение всем понятно, потому что в семье говорили не по-русски.
Просто сейчас часто происходит, что дети очень теряют.
Дети и теряют что?
Свою культуру, когда приезжают.
Нет, ну, родители, если родители говорят, то мы, если могу сказать, семья, особенно от бабушки, ну, бабушка, она, Ольга Елисеевна Колбасина, она была дочь украинского писателя Елисея Колбасин, друг Тургенева и так далее. Моя семья, ну это самое, если могу похвастаться, да, но это не я, это моя семья. Самая высокая интеллигенция, они, бабушка, но она, извините, Елисей Колбасин, это все-таки дворянство, не высшее, вот. И с другой стороны, были в ее семье, были народовольцы, видите, так что и такая, значит, как бы очень открытая такая вот. Но народовольцы — это не просто терроризм, как теперь, да? Это они никогда не бы не убили, если кто-то невинный там будет. И есть такой исторический случай, когда они готовили покушение на какого-то князя, а потом узнали, что там кто-то другой, и они вот. И потом, когда они там что-то покушение, они не прятались, не уходили. И София Перова, да? Она там осталась на месте преступления, ее казнили и так далее. Видите, так что это очень глубоко морально. Но, конечно, это неправильно, терроризм ничего не дал. Наоборот, они укокошили как раз единственного порядочного Александра II. Вот. Но я хочу сказать, что у нас есть и вот такие были. А с другой стороны, самая высокая интеллигенция. Моя бабушка встречала Блока. Марина Цветаева, которая была около Парижа, в моей семье одно время жила, и моя семья знала Пастернака, и так далее, и так далее, и так далее. Один мой дядя, то есть у моей матери сестра, близнец, ее звали Ольга, и она вышла за Вадима Леонидовича Андреева, то есть Леонида Андреева вы все знаете, и его сын, один из сыновей, Вадим Андреев, это, значит, мой дядя с другой стороны, и так далее, и так далее. Так что, в общем, все-таки семья была культурная, причем моя мать была дочь, значит, бабушка Ольга Елисеевна Колбасина, но потом она вышла, как раз это социалистическое и так далее, за Виктора Чернова. А Виктор Чернов был глава эсеров, социалисты-революционеры, но социалисты-революционеры, они не бомбили, наоборот, это было демократическое гуманный, скажем, подход. И Чернов был даже временным правительством, министром сельского хозяйства и, значит, таких вопросов. И он был председателем учредительного собрания, который только 5, кажется, января 18 года один раз, значит, собрался, а Ленин потом не с русскими солдатами, потому что русские солдаты не пошли бы, потому что это народ выбрал. Да? Но у него были латыши и так далее, которые даже по-русски не говорили. И они, значит, это прогнали и так далее. В детали не буду входить. А моя, значит, мать, это первая, муж моей бабушки, был художник Митрофан Федоров, ученик Репина. И так что у нас в семье было, я часто говорю, а вы слышали о живописи и так далее, мы еще поминали Рафаэля. И, ну, как раз я побывал в музее икон и так далее, и так далее. Так что нас говорили по-русски, так что я все-таки это... А потом спасибо вам, что вы приходите на курсы, и тем образом я могу упражняться и по-русски как-то выражаться.
Последний вопрос от меня. Что для вас Москва?
А я слишком просто. У вас крещендо, знаете, все по сложности. Москва. Если на то Божья воля, не отдали Москву. Вот. Вот спасибо, что вы так.
Спасибо большое.